Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл наших программ под названием «Вера и дело», в рамках которых мы встречаемся с предпринимателями, чиновниками, экономистами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. В этом часе с нами сегодня Гончаров Алексей, основатель и руководитель группы компаний «Сибгеострой», проектировщика крупнейших инфраструктурных проектов, а также меценат и хоккеист. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, насколько я понимаю, вы уже 20 лет приблизительно руководите инженерным проектированием на очень крупных объектах. А вот расскажите, пожалуйста, с чего вообще начинался ваш путь такой вот профессиональный?
Мой профессиональный путь, еще раз здравствуйте всем слушателям. Мой профессиональный путь начинался в Министерстве путей и сообщения на железных дорогах нашей страны необъятной. Потом это стало ОАО РЖД. Ну, пришел я туда работать, когда еще было министерство именно. И в этом министерстве я начинал в сапогах все пути, от монтера пути, далее бригадир пути, дорожный мастер, начальник участка, заместитель руководителя предприятия по производству. Все циклы прошел. Ну, уже дальше в карьерный рост не пошел, как раз на том стыке, когда нужно было принимать решение. Ну, то есть было предложение идти дальше в карьеру, либо у меня были мысли идти в свой бизнес. И, в общем-то, вот 18 лет назад сделал шаг в сторону собственного бизнеса. Угу. И с тех пор занимаемся. Но тема производства все та же, что и на железных дорогах. То есть это то, что я умею хорошо делать и делаю все это время, строительство железных дорог, пути, путевое хозяйство. И начинал я собственную деятельность как строитель именно железных дорог. Потом уже в процессе проектирования взял, проектировали и строили. Когда были две рейдерские атаки на меня, я строительство закрыл, направление строительства сосредоточился на том, что проще контролировать в условиях войн экономических. И, собственно, с 2015 года только проектируем. То есть в 2006 году мы начали деятельность, в 2015 стройку закончили и только проектируем. И вот до сегодняшнего дня продолжаем проектировать, но уже в активе и не только. Крупные инфраструктурные железнодорожные проекты, ну, для Амурского ГПЗ вот проектировали всю железнодорожную инфраструктуру. Это огромная, колоссальная. На момент проектирования как раз-то там с 14 по 18 год это, ну, крупнейшая стройка в России была. И крупнейшая частная железнодорожная инфраструктура была на тот момент. Вот. И также угольные предприятия Кузбасса. Самые крупные в регионе проекты по ЖД-инфраструктуре мы ведем. Ну и параллельно, конечно же, вопросы общестроительного плана не проходим стороной. У нас в активе храмовый комплекс запроектирован, ну, прям с нуля, нами придуман и запроектирован. Большой, в Новосибирске. Также, ну, в процессе работы, ну, постоянно кому-то проектировали, помогали, где-то меняли проекты, участвовали в храмах разных направленностей, небольшие деревянные и большие какие-то, все было. Ну вот уникальный один только в активе, да, тот, который разработан лично.
Да, мы сегодня обязательно о нем поговорим,
да,
в ходе также нашего эфира.
Да, также микрорайон проектировал для Амурского ГПЗ на 5000 жителей, то есть это, ну, прям город, в общем-то. Это тоже придумал. Да, это тоже то, что придумывали, то, что, можно сказать, детище мое, да. Ну, конечно, там потом уже дальше без меня обходились, да. Ну, процессы объективные идут, где-то субъективные, но я сделал свое дело, дальше там взялись другие люди, строят уже сами. Ну, спортивные комплексы многофункциональные проектируем. В общем, делаем все, что полезно и нужно людям.
Прекрасно.
И предприятиям.
Вы знаете, у нас так ведь в нашей стране исторически складывалось, что железные дороги всегда так или иначе попадали в ведение государства. Был опыт, значит, акционерных обществ там на ранних этапах, но в итоге эффективное функционирование обычно случалось, когда государство брало это дело в свои руки. Вот скажите, вы так смело в этой отрасли начали, как вы рассказывали сейчас, свое дело развивать. В отрасли, которая традиционно была очень такая централизованная. Вот с какими вызовами вы сталкивались? Вы уже упомянули о некоторых прямых таких, да, вторжениях. Но вот если немного обобщить вот на вашем пути уже такого личного вашего дела.
Ну, вызовы в вопросах взаимодействия между регулированием государством и частным подходом я не встречал. Вот в этом как раз плане все было всегда хорошо. Потому как железные дороги, даже еще будучи Министерством путей сообщения, они всегда оказывали услуги не только для себя, но и на сторону. То есть угольным предприятиям, которые не входили в структуру министерства, были отдельными производствами, но имели ЖД-пути, по которым обращался подвижной состав министерства. И также по договорам, это назывались хозподрядные договора, им выполнялись туда работы. И, в общем-то, в этой теме я и развивался, когда это стало ОАО, это все также по договорам уже подряда выполнялось для сторонних организаций силами РЖД. И когда я почувствовал себе силы, опыт, и, в общем-то, угольщики, владельцы предприятий, они и предложили, то есть, поработав со мной, увидев мои подходы, мои возможности, способности инженерные, вот это же там не только инженерная способность принимать решения и выходить из сложных ситуаций, если они возникают, и устранять крушения, если вдруг случится, и такое бывало, да, на все обращают внимание. И угольщики, в общем-то, мне сами предложили, но большие на тот момент угольные предприятия и опытные взрослые люди, которые сейчас уже на пенсии давно, в общем-то, и так и работал. И вот проблем со взаимодействием не было никогда. И сейчас нет. Сейчас мы даже для РЖД проектируем, но опять же, ну, на стыке, когда нужно угольщикам или там нефтяникам или газовикам, кому-то нужно, и вот при примыкании в инфраструктуру РЖД необходимо, в общем-то, обустраивать мощности РЖД.
Да, да, да.
Мы это делаем, проектируем, с ними согласовываем, проходим экспертизы необходимые, никаких проблем не испытываем.
Замечательный, кстати, пример такого конструктивного сотрудничества между большой, казалось бы, такой госструктурой, монополистом, да, своей отрасли абсолютным, сторонними организациями, я так понимаю, с энергетической отраслью связанными, и вот вами, где вы можете действительно таким связующим звеном выступить между этими крупными гигантами. Знаете, у нас программа такая интересная и двусторонняя, можно сказать. Мы говорим здесь и о деле нашего гостя, о его бизнесе или о какой-то иной стезе, и о ценностях, которые он нас поведает. И мне бы хотелось задать вам вопрос, как вера появилась в вашей жизни, вот так немного сейчас переметнуться на эту сторону, потому что все у нас взаимосвязано в жизни, и это, мне кажется, и на примере наших гостей мы видим, насколько сильно вера меняет подход к делу, преображает, ну, вообще таким служит камертоном для всего того дела, которым вы занимаетесь. У вас это, знаете, такая, в качестве преамбулы, у вас это было в семье, вас так воспитывали, или это то, что вы приобрели уже самостоятельно на своем жизненном пути?
Приобрел я это на железной дороге. Промысел Божий привел меня на одном из этапов моей карьеры в Беловскую дистанцию пути. Это Кузбасс, Кемеровская область. Начальником дистанции, вот ПЧ-31, да, начальником дистанции тогда был Золотарев Владимир Васильевич. Он яростно, вот прям именно вот это слово, прочувствуйте, яростно продвигал христианство, православие. С таким, ну, конечно, напором трудно было справиться, и кто-то, ну, многие роптали, было, ну, смеялись кто-то открыто, да, ну, потому что он, как бы сейчас сказали, насилует своим христианством, но, ну, потому что он на каждой планерке, на каждом селекторе постоянно об этом говорил, там, всем наставлял, назидал. Ну, облеченный властью человек говорил, в общем-то, правильные вещи. Во мне, в общем-то, отклик был на это. Ну, интуитивно мы же душой, сердцем, так сказать.
Душа христианка.
Мы слышим и понимаем, есть отклик или нет, да, человек, как бы он себя не вел, да, но по отношению к подчиненным, говорил он правильные вещи, ну, понятные человеку, угу. который должен жить нормально.
Угу.
Ну, не надо там заливаться спиртом в Новый год, да, потому что в Кузбассе минус 50, там минус 45, и в травмбольнице Беловской там всю ночь пила не выключалась, да, руки-ноги отрезали обмороженные. То есть он об этом говорил. Люди, не пейте, да, остановитесь. Ну, и разные вот эти вещи там, наркотики не употребляйте. И, то есть, какой он был на самом деле в жизни, я даже его не знаю. Близко с ним не общались. Ну, я был его подчиненный, причем я был бригадиром пути, то есть это вообще далеко от него, да, между нами еще там был зам по производству, начальник участка, мастер дорожный, потом только я в цепи, да, редко вообще с ним виделись. Но, тем не менее, вот этот фактор на меня произвел впечатление неизгладимое. Он в морозы вывозил на святой источник провинившихся, да, купать. Ну, то есть это было в добровольно-приказном таком порядке. Ну, где-то перегибы, согласен, были. Но в целом, говорю, правильные вещи делал. Вот. И как раз, когда я работал на этой дистанции пути, были моменты, когда один раз я сам мог погибнуть. Вот, и только чудо. И прям, ну, причем... прямое участие, да, чуда какого-то, я, как воспроизвести, ну, были морозы лютые, я тогда был бригадиром на станции Плотникова, морозы лютые, снега много, и у нас обходы, ну, не работали, плановые работы не вели, ну, в такие морозы невозможно, а у нас участок однопутный, 8 километров в одну сторону, 8 в другую, и вот мы стабильный, два человека выходят в одну сторону, сходят туда-обратно, и следующая пара пошла с оборудованием, с инструментом, то есть, ну, на себе килограммов по 40 еще в валенках, в тулупах там. Непростая, в общем-то, задача. И, ну, где-то что-то рельсы рвет. Ну, в морозы такие рельсы рвет, это опасно. И, конечно, ну, предотвратить сход. Вот самое главное, вот это вовремя увидеть, заметить, остановить движение, ну, либо принять меры к экстренному устранению неисправности. И, ну, понятно, нарушали правила охраны труда, потому что не было возможности там и людьми обзавестись, ну, потому что все заняты именно обходами, там спать некогда было, и остановиться никогда. И возвращались мы с очередного обхода под утро, то есть ночь уходили, уже рассвет. Ну, и у меня в голове, а мы, ну, спиной идем по колье, потому что обочины снегом завалены, туда вообще невозможно выйти. И у меня в голове обращение ко мне, ну, чтобы я шел отсюда. Я резко это отчетливо слышал. Ну, то есть, я еще думаю, я же не сумасшедший. И поворачиваюсь, а сзади снегочист. Ну, то есть, с ДПМ, с плугом таким большой идет. Его сзади толкает электровоз.
И вы его не услышали сами.
А он свисток нажимает, дует, а тифон замерз, и там... только вот такой звук издается, и все, его не слышно. И тут вот благодаря голосу в голове я его увидел, и, в общем-то, с напарником выпрыгнули из колеи, да. Вот один такой эпизод, и буквально в это же дежурство, ну, там, неделю, да, вот я дежурил в эти морозы, тоже в одну из смен, в один из выходов. Ну, в принципе, поезд мог упасть. То есть я стоял и наблюдал. Ну, мы не успели. Неисправность увидели, попытались ее устранять. А шел пассажирский кисловодский, Новокузнецк поезд. Шел с опозданием, он нагонял. Ну, то есть по времени, я-то думал, он уже прошел. Но он еще не прошел. И он, я стоял и наблюдал, как он двигается по неисправному участку пути. У меня рисовалась картина, что сейчас он и нас раздавит, и сам упадет, и люди обмороженные тут будут валяться. Но Бог миловал. Это я потом уже понял, что именно промысел Божий. То есть поезд ушел, и я сразу же после этого поехал в храм и покрестился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Гончаров, основатель и руководитель группы компаний SBS, проектировщика крупнейших инфраструктурных проектов, а также меценат и хоккеист. о чем мы поговорим еще, я надеюсь, в продолжении нашего эфира. Ух, Алексей, ну прям до мурашек ваша история. Знаете, удивительно скорость вашего какого-то созревания, да, вот такого вот христианского желания покреститься. То есть вы сразу сделали все выводы и, не откладывая, действительно поспешили навстречу к Богу.
Да, без вариантов. Я прям в форме, в железнодорожной, как был, в погонах, в фуражке, в тулупе, так и прибежал в храм, а уже было 7 часов вечера, уже все закрылись, никого я... Батюшку прям требовал, иди меня крести. Да нет, до завтра у нас все, нет мне уезжать. Говорю, давай пошли. Ну, в общем, меня в часовню завел, открылся, таинство совершил, да. И я, в общем-то, счастливый, с крестом. Уже пошел с полным ощущением, что я в безопасности, кстати.
А скажите, пожалуйста, вот после того, как вы покрестились, ваше отношение к вашему делу как-то изменилось? Вы изменили какие-то подходы в своей работе? Может быть, на что-то стали больше обращать внимание? Что для вас изменилось в вашем деле?
На тот момент в деле ничего не изменилось. Я работал, поднять голову было некогда. Ну, бывали эпизоды, это мастером уже работал, когда летние путевые работы, сезон, я приходил домой, падал прямо на ковер в форме, 2-3 часа спал, подпрыгивал и снова шел работать. Было интересно, хотелось, был энтузиазм, да. И об этом как бы вот не особо думал, то есть посвящал себе работе. Но в целом, я сейчас уже анализирую, но в целом себя вел всегда по-христиански, да, в тех эпизодах. Ну, основные, в принципе, не убей, не укради, не предай, там, не осуждай и так далее. Тут из всего этого перечня. Это же, ну, не просто христианские заповеди, это перечень тех условий, при котором возможно нормальное существование между людьми. Угу. Все же просто. Вот. А более глубокое осмысление пришло уже в другом эпизоде, когда я уже работал именно в частном бизнесе в своем. Это был 2010 год. И на трассе на автомобильной у меня случилась авария. Причем серьезная. Мне в лобовую навстречу выехал Land Cruiser Prado. Но я тоже на большом внедорожнике был. Вот, у нас лобовое столкновение. Ну, а дальше вот как вот замедленное кино, когда вот я понял, ну, там трасса, машины едут постоянно, они там всегда едут, да? И он вот передо мной прям, находясь уже, и сворачивает резко в мою сторону, у меня не было даже секунды, чтобы какое-то решение принять, то есть удар. Потом я смотрю в разбитый лобовик, ну, следующая мысль, в сознании, живой, значит. Вот. Потом машина начинает заваливаться под откос с дороги. Раз, оборот, два, оборот. Следующая мысль, ну, хватит уже. Ну, три оборота сделал, встал. Благо, на колесах остановилась машина. Ну, здесь уже подбежали дальнобойщики, следом ехали. Экипаж в километре стоял, ГИБДД уже подъехал. Ну, они прям быстро все. Ну, операция сложная была, мне целую ногу. Левая нога серьезно была повреждена, переломана. А правую целую зажала под панелью. И не так-то просто. Все же электрооборудование погасло, и ничего не сдвинуть. И часа полтора меня, в общем-то, из машины изымали. Вот. А дальше была больница районная, где я, скорее всего, и умер бы. Но, опять же, вмешательство Бога. Ну, кстати, нужно здесь сказать, что я, находясь в машине, уже когда меня спасали, молился. Ну, так, как могу. То есть это был первый раз, когда я вот искренне и с глубоким пониманием того, что это может быть конец, да, я молился, просил Бога сохранить мне жизнь. Вот, об одном этом просил, ну, понятно, там аргументировал, там сын маленький, 5 лет надо еще вырастить, да, там, ну, и так далее. И дело было не в бизнесе, а именно вот родные. И уже находясь в промышленной больнице, где меня просто положили умирать, на самом деле, мне позвонил, ну, тогда еще просто партнер, заказчик мой, генеральный директор разреза Черниговец Сергей Викторович Бурцев. Позвонил, а я должен был у него на совещании быть, я, в общем-то, туда ехал. Ты где? Ну, вот так и так. Ну, вот Сергей Викторович, опять же, промысел Божий, да? Он позвонил руководителю холдинга своего, руководитель холдинга набрал главврачу больницы, научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров, это в Ленинске и Кузнецком. И оттуда пришла машина, меня забрали. Ну, когда привезли, меня зав. Хирургического отделения встречал, он мне сразу открыто сказал: парень, у тебя все плохо. Он просто на меня посмотрел, все плохо, но там крови во мне уже не было. Давление низкое, ну, внутреннее кровотечение серьезное, там разрыв диафрагмы, разрыв брыжей кишечника, гемоторакс легкого, перелом бедра, то есть кровь вытекла из меня почти вся. Вот в последующем, ну, я бирки потом уже смотрел в карточке, 9 доноров кровь в меня влили, 9 было вклеек, там, по 300, по 400 миллилитров, вот, ну, в общем... А раз у нас было со смертельным исходом, тот погиб, который мне навстречу выехал, было уголовное дело, конечно же, да, и после того, как я уже с больницы вышел, ну, что было в больнице, я еще расскажу, а вот после того, как вышел, нужно было уголовным делом заниматься, и, конечно же, я видел карточку, все, что там со мной делали, какие манипуляции, и там я выяснил, что на третий день я умирал, вот, то есть у меня была клиническая смерть, остановка сердца, 52 секунды, мероприятия реанимационные проводили, запустились. И у меня как бы, ну, собралась картина, да. То, что я думал какими-то снами, видениями, я уже, ну, как бы собрал в то, что это никакие не сны, не видения, это, ну, реальность, реальность того, что личность неуничтожима, а душа вечна. Так вот, 6 операций проведено было со мной. Ну, как я сказал, была, ну, гемотрансфузия, на третий день клиническая смерть. Я даже помню, как меня на трахеостому привезли в операционную, да, то есть я пришел в себя после как раз того, как меня дефибрилляторами запустили, я пришел в себя даже. И вот, ну, было такое состояние, когда вот гриппом болеешь там или чем-то таким простудным, да, температура, и вот наешься аспирина, пропотеешь под одеялом, и вот легко-легко так становится. Вот я в таком же состоянии, мне привезли операционную, это помню. Вот, и под рентгеном смотрели там гортань, чтобы проколоть, да. Ну, и там, понятно, ассистент заметил, что у меня глаза открыты. Говорит, погаси, ну, это я услышал, погаси. И все, я как бы вырубился снова. И вот 20 дней я провел в медикаментозной коме, пока приводили в себя. Так вот, никаких тоннелей не видел, никакого света в конце тоннеля, да, видел жизнь, жизнь, которая, ну, может назвать вечностью или жизнь по воле Божьей, ну, для души, для личности мало что меняется, меняется лишь одно, в нашем понимании нет рук-ног, чтобы самостоятельно осуществлять какие-то действия. Вот, по воле Божьей, значит, то, что все будут делать за тебя. Ну, молитва — это есть действие, проявление воли в адрес тебя. И вот здесь речь об этом. И потом, конечно, уже после того, как пришел в себя, уже снова начал восстанавливаться, в хоккей играть, об этом тоже поговорим отдельно, там, к работе вернулся. Ну, были разговоры, что, наверное, ты еще для чего-то нужен, наверное, ты хороший человек, наверное, там, ну, вот, разные предположения, да, почему так произошло. А я уже позже, когда начал, так скажем, более выцеркляться, ну, что, ну, после того случая у меня как раз именно направление движения на выцеркление, оно пошло вот прям активно. Я пришел к тому, что почему это случилось, а просто потому, что Бог милостив. Точка. Вот все. Бог милостив, Бог есть любовь, и точка. Просите, и вам дадут, стучите, и вам откроют. И у меня это связалось, да, я просил, и мне Господь дал. Ну, какие еще нужны доказательства наличия Бога, да, присутствия Его в нашей жизни? Вот, ну, в общем-то, рассказываю, как оно есть на самом деле, что я сам пережил. Угу. Это не какие-то услышанные чудеса, это вот то, с чем я лично столкнулся. Ну и, конечно, к работе вернуться было, ну, довольно просто, потому что у меня, ну, голова не повреждалась, я даже там ни одной царапины на голове не было, да, там полный порядок. Вот. Когда меня в реанимации привели в чувство, проверили адекватность, ну, там в карточке так и записали, что адекватность полная, то есть все хорошо, да. Вот. Ну, с этим было просто, но в связи с наличием таких серьезных травм, тяжелых, мне вообще там инвалидность даже предлагали дать. Ну, понятное дело, у меня стояла задача другими путями идти, и, опять же, по воле Божьей я вернулся в спорт. И на каждом этапе Господь мне все равно, ну, подавал людей, но, опять же, в классическом человеческом понимании, Бог – это Дух, да, и мы говорим про то, что Он действует-то через людей, у Духа рук-ног нет, то есть мы есть Его инструмент. И на каждом этапе становления как спортивного, так и бизнеса всегда были люди, которые вот участвовали, да, кто-то поучаствовал в спасении моей жизни, кто-то поучаствовал в помощи там в работе, кто-то воспитывал, кто-то давал, ну, кто-то просто показал пример какой-то. Люди. И здесь также, когда начал к спорту возвращаться, также процесс нахождения людей, которые этому способствовали. То есть тогда я познакомился с тренером сборной России по греко-римской борьбе Андрей Юрьевич Лисица. Он новосибирский. Ну, суровый такой мужик. Вот. Также и друг его и мой духовный наставник Пантюхов Константин. Вот. И, в общем-то, благодаря им и стартовал новый этап моей жизни.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Гончаров, основатель и руководитель группы компании «СибГеострой», проектировщик крупнейших инфраструктурных проектов, а также меценат и хоккеист. Мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы ведем разговор в рамках цикла «Вера и дело», когда мы встречаемся с экономистами, предпринимателями, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Я напомню, что сегодня в этом часе с нами Алексей Гончаров, основатель и руководитель группы компаний «СибГеострой», проектировщика крупнейших инфраструктурных проектов, а также меценат и хоккеист. Алексей, вы остановились на том моменте, когда вы, пережив клиническую смерть, окончательно утвердились в христианской вере, стали воцерковляться, и закончили вы свой рассказ на том, как вы вернулись к хоккею. И вот, мне кажется, было бы логично немного развить эту тему. Я знаю, что спорт, хоккей, в частности, занимает большую часть вашей жизни. Вот вообще спорт в жизни христианина – это отдельная большая тема, но вот хотелось бы ее коснуться и сейчас. Что это для вас такое? Вот хоккей, шире спорт – что это вам дает? Чувство команды, дружеского плеча, что-то иное, как сила, вдохновение. Что это для вас?
Ну, во-первых, движение – это жизнь. Во-вторых, хоккей – это тот спорт, который я умею, так скажем. С 1983 года, ну, с 7 лет я занимался этим хоккеем, стал серебряным призером первенства Советского Союза еще последний год существования этого Советского Союза нашего в 90-м году, когда в Киеве проходил финал в составе сборной Сибири и Дальнего Востока, я стал серебряным призером. И уже работая, конечно, ну, потом Советский Союз рухнул, и мы многие тогда со спортом завязали. Там началась первая чеченская, друзья, товарищи. Ну, есть у меня и погибшие среди друзей, которые в Чечне погибли. В общем, ну, времена были непростые. Дальше, когда уже там работал на железной дороге, началось активное развитие. Ну, вот с приходом Владимира Владимировича ко власти в 99-м году, ну, так совпало на самом деле сначала, что я и возобновил занятия хоккеем. И, в общем-то, в любительском спорте так и двигался. Уже в 2008 году в Новосибирске была команда «СибГеострой». Была, потом она СГС называлась. Два года играли. И сам по себе вид спорта – это социум. Вот этот хоккей – это определенный социум, это все-таки про мужество, про дружбу, про взаимовыручку. То есть это спорт про мужчин. Конечно, есть про мужчин многие виды спорта. Ну, у меня и ММАщики есть друзья, да, и борцы. Но там другая история. Я с ними общаюсь, много они, ну, люди с духом все. Ну, как Сан Саныч, я с Карелиным знаком, да, и мы разговаривали с ним на разные темы. Вот, очень умный и суровый человек, да, тоже такой настоящий.
Для тех, кто из наших слушателей не в курсе спортивных хроник, поясните, пожалуйста, кто такой Карелин?
Александр Александрович Карелин, многократный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира по греко-римской борьбе. Mm-hmm. Вот, в общем-то, в Совете Федерации он сенатор, представляет как раз нашу Сибирь родную, Новосибирскую область. Вот. Ну, Сан Саныч – это глыба, да? То есть на уровне спортсменов это прям авторитетнейший человек, да и вообще в стране. То есть он очень уважаемый, любимый многими, ну и мной в том числе. Борцы, которые росли с ним, которые выросли с ним, ну, тоже с ними дружу. И вот я сказал про одного из тех, кто помог мне вернуться в спорт, это Андрей Лисица, тренер. Он до сих пор тренер, тренирует молодежь. И отец Константин, ныне покойный, был моим духовным наставником, тоже приложил силы. И Борис Левитан, отец Борис, он возглавляет спортивный отдел в Новосибирской епархии, в Новосибирской митрополии. И с ним мы тоже очень много времени провели по спорту, по духовному наставничеству в спорте. Вот благодаря этим людям я, в общем-то, вернулся. Ну, мне, конечно же, пришлось и постигать физиологию, анатомию, медицину, потому как наша медицина, она лечит патологии, лечит очень хорошо. У нас лучшие в мире, я считаю, врачи. Но никто в медицинских институтах никого не учит заниматься здоровьем. Вот вопрос в чем. Развивать здоровье, либо выводить из кризисных ситуаций, именно не из патологических, а кризисного состояния организма. И это пришлось постигать самому. Пробовал много чего, и где-то в тупик заходил, возвращался в исходное, где-то нормально двигался. И на сегодня я выступающий спортсмен в любительском хоккее. Ну, здесь, в Москве, 2 года у меня был хоккейный клуб «Москвич». Прошлый сезон мы играли командой Х-17, ну, которую я, в общем-то, организовал. Это 40+, мы играем в ночной лиге. Я организовал, и я и капитаном был, и финансировал частично, то есть с руководством Х-17 пополам. То есть Х-17 – это Харламов-17. То есть это семья Харламовых. Вот, и во всех командах я, конечно, проповедую, исповедую. Ну, как в меру сил, не напрягая, не насаждая, а просто постоянно говорю о Боге. Всей командой ходим в храм, служим молебны какие-то, да, прошу батюшку. Служит здесь в Москву, команда приезжала на сборы. Здесь, в Москве, мой духовный наставник, протоиерей Владимир Волгин. Это храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Вот, он благословил, кстати, создание этого коллектива, играть в хоккей, и в храме как раз Софии Премудростей молебен благодарственный служили после того, как выиграли региональный чемпионат, здесь были сбор, и там отец Игорь служил с нами молебен благодарственный. Ну и, конечно же, и бизнес завязан. Здесь получается тройственный союз: спорт, бизнес и вера.
А как спорт на ваш бизнес влияет? Вот как, в чем взаимосвязь состоит?
Ну, во-первых, нужно начать с того, что это коммуникации. Много бизнесменов играют в хоккей. Серьезных и не только бизнесменов. Силовики, банкиры, правительство и так далее. То есть это вопрос коммуникации. Это одно из полей коммуникации. Потом это все же спорт, который как раз и воспитывает необходимые усилия для труда. То есть хоккей, ну вообще спорт, это же про достижения, да? превозмогать себя, да. улучшать себя, работать над собой. Это все то, что нужно делать с собой. И такая же позиция, конечно же, из спорта переносится и в бизнес. Делать больше, делать лучше, делать эффективнее, делать быстрее, техничнее, технологичнее, качественнее. То есть все лучшее, что мы имеем в спорте, то же самое и переносим в бизнес. Но именно подход душевный. Именно волевой, душевный такой подход. Это все связано. Ну и всем этим, конечно же, заведует вера в Бога, да. Ну, как я уже говорю, убедился, что никак без этого, и все, все от Него, все для Него, и все только по Его воле. И, конечно, всегда благодарю и молюсь. И все складывается именно ну, так, как полезнее. Не так, как я хочу, а так, как мне полезнее. Ну, видимо.
Знаете, я хотела бы уточнить, вера в этом тройственном союзе, она вам помогает еще больше требовать от себя и говорить больше, лучше, значит, что-то еще нам надо достигнуть, на какие-то высоты выйти, или она, наоборот, вас немного тормозит и как-то гармонизирует, что нет, где-то надо отступить, остановиться, подумать. Вот, не могли бы своим опытом здесь поделиться?
Я понял, о чем вы. Ну, это называется душевное равновесие, да? А, то есть здесь вера как раз помогает не скорбеть о неудачах, да? И радоваться успеху.
То есть смирению, иными словами, и благодарности.
Смирение и благодарность, да. То есть в любом случае спорт, да и бизнес – это достижение. Это про достижение, это про мирскую жизнь, в которой требуется достигать, чтобы элементарно есть.
Да.
Чтобы быть востребованным, нужным, полезным людям. Соответственно, нужно есть. И чтобы все это работало, нужна парадигма некая, да? И в этой парадигме как раз христианство, оно и управляет этими процессами. Православный подход, так скажем. Получилось достижения, хорошо, поаплодировали, здорово, порадовались, поблагодарили Бога. Потерпели неудачу, хорошо, поблагодарили, порадовались, все хорошо, помолились, двигаемся дальше. То есть это учит не опускать руки, то есть именно вера учит не опускать руки при любом раскладе, потому что все, что мы делаем в миру, мы должны делать во благо Бога, во имя Бога, во имя людей, созидать, помогать людям, решать какие-то задачи людские, быть полезным, нужным, но не всегда идет так, как мы хотим.
Да.
И здесь вот главное не сломаться, а сохранить душевное равновесие, смиряться и двигаться дальше. Ну, много по этому поводу сказано. Дорогу осилит идущий. Там, делай, что
смысл
должен.
Понятен.
Делай, что должен, и дальше будет, что будет. То есть все, все об этом сказано. Ну, так и двигаемся. Ну, еще же, все, все будет так, как мы хотим, но не так, как мы это себе представляем. Такое выражение есть.
Да. А скажите, вот у вас есть какие-то особые подходы к тому, как работать с вашей командой? Наверняка в вашей компании, вы же проектированием занимаетесь, у вас работает коллектив, я полагаю, таких же инженеров, проектировщиков, как и вы. Вот у вас есть какая-то модель взаимодействия? Не знаю, я уже поняла, что вы играете в хоккей, да, занимаетесь спортом, но вот, не знаю, может быть, какие-то особые вот выработанные принципы, какие-то традиции ваши, что вас объединяет, как вот вы с людьми налаживаете рабочие такие трудовые отношения?
Ну, знаете, коллектив формировался у нас долго. Долго, 10 лет формировался коллектив. То есть это подбор уникальных кадров с уникальными навыками, знаниями и при этом разделяющие наши ценности, ну, мои ценности, ценности моей семьи. Соответственно, я их ценности разделяю. Мы в одной парадигме живем, в православной. Они все у меня сотрудники, там, ну, в большинстве своем выпускники с красными дипломами разных вузов, но у меня инженеры они. Инженеры точно знают, что Бог есть.
Правда?
Правда, да. Потому что инженерное дело, в инженерном деле как раз, да и как и в физике, и в математике, в любой точной науке, есть вещи, которые объяснить невозможно. Их, да, их вот просто считают аксиомой, и все. А откуда она взялась, ну, никто не объясняет. Никто не объясняет. Вот, и так скажу, мы двигаемся в этой парадигме, и они понимают, что они участники процесса. То есть, если я жертвую на что-то, ну, они же понимают, что работаем-то мы все вместе, и, значит, и они тоже жертвуют. И, соответственно, вся вот эта социальная нагрузка, ну, мы разделяем всей командой, получается, ну, зарабатываю деньги, да, ну, могу, мог бы там, грубо говоря, за все эти годы, ну, купить еще одну машину, еще один дом там и так далее. Ну, и я считаю, что человеку много не надо, два обеда все равно не съешь за раз. И вот есть хорошо, да, есть возможность поделиться, делимся. Мы, кстати, и храм запроектировали, вот храмовый комплекс, он стоимость работ на, ну, по его проектированию на тот момент 50 миллионов составляла. Мы, конечно же, с епархии денег не взяли, запроектировали во славу Божью. То есть коллектив работал, все прекрасно понимали, что происходит. Зарплату, конечно же, получали, но я их не могу оставить. Ну, то есть за счет прибыли предприятия мы это дело сами финансировали. И все были очень этому рады. Проект жив, но пока не реализуется. Нужны средства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами Алексей Гончаров, основатель и руководитель группы компаний СГС, проектировщик крупнейших инфраструктурных проектов, меценат и хоккеист. Вот как раз приближаясь к завершению нашего разговора, Алексей, хотела бы вас поподробнее расспросить о вашем проекте, как раз строительство храма. Вы сейчас рассказали о том, что эта идея, она, в общем-то, была реализована силами всего вашего коллектива, что вы во славу Божию на безвозмездных началах проектировали большой храмовый комплекс. Я так понимаю, речь идет о комплексе, который на улице Старта в Новосибирске планируется построить. Расскажите, пожалуйста, что вас сподвигло на это? Откуда взялась сама идея? Храмовый комплекс, насколько я помню, посвящен иконе Божией Матери Державной. Вот в чем была идея, замысел? Почему именно этот образ Божией Матери был вами выбран? Откуда взялась такая идея?
Ну, не образ выбран, не название. Давайте скажем так. Мной решена архитектурно-строительная задача именно по выбору внешнего вида, по придумыванию внешнего вида, который утвердили в епархии. Сама идея, генерация ее принадлежала тогда владыке Тихону. Митрополит Новосибирский и Берский был Тихон, потом он был, вот возглавлял в последнее время Владимирскую епархию и ушел на покой с Нового года по достижению возраста 75 лет. А генератором этой идеи был как раз протоиерей Константин Пантюхов, отец Константин, мой духовный наставник. И, соответственно, его генерация и благословение владыки, в общем-то, и решили вопрос по формированию какого храма там, да, название его и кому посвящена икона.
Содержательный такой вопрос.
Да, моя задача была воплотить это все в инженерном виде. И на самом деле запроектировано серьезное сооружение. Это был бы, если он построится, это будет крупнейший за Уралом храмовый комплекс с самой высокой колокольней. Ну, выше там, ну, из ближайших, может, на метр выше в Тобольске будет, да, а может, я уже не помню, или у нас она выше там планировалась, ну, то есть максимально возможную высокую колокольню мы там заложили, потому что вокруг все высотки большие, вот, и хотелось и владыке, и отцу Константину сделать для города именно что-то большое, красивое, хорошее, потому что, ну, честно говоря, храмов в Новосибирске не так много. Есть Вознесенский собор, собор Александра Невского, там еще несколько крупных храмов. Ну, на 1,5-миллионный город это вообще ничего. Строится много деревянных церквушек, небольших. Политика, ну, такая есть, чтобы как-то все равно максимально охватывать, да?
Население.
Да, но крупных храмов, украшающих город и являющихся местом притяжения, их там мало. Ну, два вот в центре. Причем, ну, старейший из них – это собор Александра Невского, и он как раз за рекой, через реку на другой стороне. То есть они бы были в прямой видимости. И это тоже такая интересная была бы связь. Вообще планировалось ну, планировался же молодежный чемпионат мира по хоккею в 23-м году. Там строился стадион, заложили стадион под это дело. И мы как раз в то же время планировали храм, чтобы вот как раз все это было. Ну, потом митрополит, во-первых, ушел, ну, его перевели в Владимирскую епархию, ну, тоже промысел Божий, да, ну, вот так решил патриарх, его перевели. Пришел другой, там пока все дела встали, потом я в Москву переехал из Новосибирска, я с 2019 года здесь живу, и там это все встало, но до сих пор, конечно же, душа болит, и я думаю о том, как бы это все дело в итоге реализовать. Ну, на это нужны деньги, деньги не маленькие. Вот, и, конечно, пытаюсь заработать. И молю Бога о том, чтобы дал мне возможность прожить жизнь, заработать и все-таки реализовать его. Ну, Новосибирск индустриальный город, молодой город с отсутствием архитектуры. То есть, ну, его никто архитектурно так и не замышлял, да. Все, что там архитектурно, это вот храм и оперный театр. Все остальное, это уже, ну, современные новостройки и стеклянные, бетонные коробки. Там интересная история, что храм Александра Невского строил железнодорожник. Я, к сожалению, забыл его фамилию сейчас. Но я историю саму помню. При каких-то ремонтных работах, ну, был провал еще в 60-е годы, что там обвалилось возле храма, и подняли останки. И там в том числе был, ну, была фуражка железнодорожная и жезл. И определили. Инженер, он строил переход, как раз мост, первый железнодорожный через мост. И куда пришли, на том берегу, он, ну, на правом берегу Оби, заложили храм, и он его построил. И умер его, и похоронили там же, возле храма. Это был железнодорожник. Ну, так, ну, блин, ну вот надо же было, да, так случиться, что и я железнодорожник, да, и мы напротив храм заложили. Ну, не знаю, я вот не претендую на какую-то там исключительность свою, именно собственную, но вот говорю, что так произошло, так есть. И, ну, хочется этот вопрос довести до конца. Кстати говоря, я его видел, этот храм, то есть до того, как мы вообще его, ну, закладывали и начали проектировать, и даже вообще до того, как я, ну, то есть когда я про него узнал, что его нужно проектировать, это был 2016-17 год, в 18 году мы проект уже плотно вели, в 19 его закончили, прошли экспертизы, а видел я его еще в 2010-м. Как раз когда был в коме.
Да вы что?
Я его видел.
Образ этого храма?
Я его видел и образ, и он, ну, такой получился. Я не рулил им, не руководил. Мне архитекторы работали, мы лишь утверждали. Ну, то есть я им давал концепцию, как бы мне хотелось. Я потом уже понял, что я его видел, но я его видел изнутри. То есть я поднимался внутри колокольни, и я с колокольни видел Новосибирск. То есть вот это я пока в коме был, то есть я это все видел. Ну, вот такая тоже история. Ну, не хотелось бы на себя там грех натягивать, что что-то во мне там особенного, уникального нет. Но видел. И что, опять же, говорит о том, что, ну, Господь лучше знает, что нам полезно. И мы можем просить все, что угодно, но дано нам будет то, что полезно нашей душе, то, что полезно нам.
Замечательная, замечательная история и прекрасный вывод, который вы сделали. Насколько я понимаю, на этом месте когда-то стоял уже храм, да, была какая-то предыстория того, что было на этом месте. Потому что когда меня очень тоже заинтересовала эта высокая колокольня, потому что она очень необычной такой формы и необычно высокая. И, возможно, у нее был какой-то исторический предшественник на этом месте. Да, вот какая-то есть предыстория, мне кажется, у этого храма. Возможно, когда-то был.
Да, там была церковь Николая Чудотворца, Николая Угодника. Это село Кривощеково там было, на левом берегу Оби. Еще Новосибирска и Фомини не было, не знали. И сохранились старые картинки, чертежи этой церкви. Мы их видели. И, в общем-то, формой архитектурной вдохновлялись. То есть там был, ну, нехарактерный для православия шпиль. И мы эту форму архитектурную взяли за основу того, что заложили.
То есть получается, что у вас соединилась ваш образ, который вы видели, историческая подоплека для этого.
Ну, это говорю, то, что я это видел, я это уже потом, ну, как бы следующим анализом, да. Ну, я говорю, это у меня связывается потом. Вот дела идут, а потом как-то остановишься в спокойном режиме, ну, начинаешь размышлять, рассуждать, да. И раз, и подтягиваются события, и вот все складывается в картинку. Ты понимаешь, что ты не сам сюда пришел, тебя привели.
Да.
Все сделано так, что тебя привели. Ты должен был это сделать, значит, вот ты сделал.
Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас единомышленники по вот таким вашим самым амбициозным проектам? Амбициозным я имею в виду не в смысле каких-то личных достижений, а в смысле того, что вот для вас это какая-то заветная мечта, как вот с этим храмом?
Как-то вот вопрос, наверное, не так бы ставить, единомышленники в амбициозных проектах. Единомышленники, ну, это моя семья и мой коллектив. Вот, единомышленники, люди, которые, ну, готовы в этом участвовать, ну, не знаю. Это вопрос довольно-таки сложный, потому что он там начинает касаться уже какой-то хозяйственной деятельности, денег и так далее. Вот, здесь, ну, здесь все сложно. Вот в этом поле как раз все сложно, но я даже, ну, не могу сформулировать ответ на этот вопрос. Потому что в реализации амбициозных проектов, ну, кто-то лидер ведет их, да, а остальные подтягиваются.
Здорово сейчас сформулировали, что у вас действительно два единомышленника, это ваша семья и ваш коллектив. Это, наверное, вообще самая лучшая формула, которая может быть. А вот, знаете, под занавес, люблю этот вопрос задавать, потому что меня очень волнует с другой стороны баррикад, со стороны женщин. Как вам удается совмещать ваше дело, видно, что вы очень ему преданы, да, горите своим делом и тогда, в молодости и сейчас, с выделением времени все-таки на семью. Потому что часто бывает так, что мужчина, любящий свое дело, совершенно естественно, ну, это поглощает его почти что целиком. И часто бывает, что семья этого человека поддерживает его, но семье немного не достается.
Ну, этот вопрос, он тоже актуален. Я не исключение, я как раз тот, от кого не достается достаточно сил, времени, внимания. А с другой стороны, на что должно доставаться? Давайте зададим вопрос. Чтобы я за рулем как водитель работал там или что-то еще, какие-то бытовые функции нес. Ну, наверное, это сильно просто. Это не относится к вниманию, да? А именно жизнь в одной парадигме и смотреть в одну сторону. Это и есть взаимоотношения в семье. И я, конечно, благодарен семье, что у меня развязаны руки в этом плане. Вся моя жизнь – это служение и созидание. То есть, работая с хоккейными коллективами, понятное дело, я выполняю свою, ну, которую я сам себе определил, какую-то миссию, да, что с людьми нужно говорить и воспитывать, у меня есть духовные наставники, да, и есть понимание, что детям говорить что-то бесполезно. Детей должны воспитывать родители. А вот я как раз занимаюсь тем, что воспитываю родителей. Ну, громко сказать воспитываю, но мы с ними разговариваем, я собственным примером показываю, ну, насколько все это неплохо, насколько хорошо быть православным. И скажу, что там 40-летние, 40, ну, 45-летние, там 50-летние мужики, которые со мной поиграли несколько лет, в коллективе общались разные. Кому-то это совсем не надо, этот хоккей. Ну, в смысле православие в хоккей, ну, то есть отрицают полностью, да. Ну, нет Бога и все. Ну, это самые верующие люди, на самом деле. Но они же верят в то, что Бога нет.
Да, это тоже атеизм, тоже разновидность веры, безусловно.
Вот. Большинство все-таки с благодарностью, даже если мы с кем-то расстаемся, то есть пишут или звонят, говорят, большое спасибо, жизнь поменялась, я теперь другой человек, все прекрасно, все здорово.
Замечательно. Вспомнилась мне сейчас фраза из знаменитой песни «Трус не играет в хоккей». И на этих словах
так
будем...
Точно.
Да. Мне кажется, можно было бы завершить наш интересный разговор. Мы говорили сегодня о вере и деле. о том, как они соединились в судьбе Алексея Гончарова, который был с нами в этом часе, основатель и руководитель группы компаний «Сибгеострой», проектировщика крупнейших инфраструктурных проектов, а также меценат и хоккеист. Спасибо большое вам, Алексей, за этот разговор. Он получился, наверное, пестрым и о том, и о другом, но, мне кажется, такова, наверное, и ваша жизнь, и ваш путь. Спасибо вам большое.
Да, спасибо вам за то, что послушали меня, грешного. Можно было сутки, конечно же, разговаривать или еще больше. Жизнь была, ну, мои 49 лет, она довольно насыщенная все равно была. Это было не грустно. Это было не грустно. Ну, как, почему рыбаки пошли за Иисусом Христом? Да не клевало. То есть, по большому счету, да, и здесь у меня, ну, вот, не клевало, я пошел. А если серьезно к этому относиться, то в этом и есть жизнь. Это и есть наш путеводитель по жизни. Инструкция.
Аминь.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».